С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. О погоде в крупнейших российских городах. В Москве плюс 34, ясно, без осадков. В Петербурге плюс 32, переменная облачность и тоже без осадков. Сегодня пятница, 16 июля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот тема ближайшего часа. «Молодежное яблоко» проведет перед Госдумой пикет против расширения полномочий ФСБ. Сегодня этот законопроект должен быть принят в третьем окончательном чтении. О чем президент Грузии Михаил Саакашвили говорил в интервью белорусскому телеканалу. В Подмосковье началась вырубка Химкинского леса для строительства скоростной трассы Москва-Санкт-Петербург. Накануне уничтожение деревьев временно удалось остановить благодаря усилиям собравшихся на месте общественников. В Петербурге вчера же прошла акция против строительства мусоросжигательного завода. Выступления в защиту окружающей среды в России этим летом, несмотря на жару, происходят каждую неделю, да не по разу. Нужно ли жертвовать природой ради экономического прогресса? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ в комментарии на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Напомню, сегодня мы задаем вопрос, нужно ли жертвовать природой ради экономического прогресса. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Госдуме последнее пленарное заседание весенней сессии. Но перед уходом на каникулы депутатам предстоит принять в третьем чтении законопроект о поправках, расширяющих полномочия Федеральной службы безопасности. Не приходится сомневаться, что, несмотря на протесты правозащитников и оппозиции, эти поправки будут приняты. Накануне в Екатеринбурге на пресс-конференции по итогам российско-германских консультаций президент Дмитрий Медведев отвечал и на вопрос журналиста о нашумевших поправках. Президент дал понять, что лично инициировал расширение полномочий спецслужб. Также вчера суд в Москве приговорил к штрафам по 500 рублей двоих активистов «Молодежного яблока» — это Галина Михалева и Сергей Савелов. Еще двоим молодым яблочникам Максиму Круглову и Артуру Гороховскому суд предстоит через неделю. Членов «Яблока» судят за проведение пикета у стен Госдумы против законопроекта о расширении полномочий ФСБ, когда этот законопроект рассматривался в первом чтении. Также в суде находятся дела их однопартийцев, которые приковали себя наручниками к ограждению у здания Госдумы перед вторым чтением скандального законопроекта. Есть вероятность, что и после сегодняшнего утра в суд поступит еще одна порция административных дел против членов «Молодежного яблока», потому что через несколько минут у Госдумы начнется новая акция против расширения полномочий ФСБ. И вот с нами на прямой связи участник прошлого и нынешнего пикетов, активист «Молодежного яблока» Кирилл Гончаров. Кирилл, здравствуйте.
Доброе утро.
Я знаю, что сегодняшняя акция должна пройти в необычной форме. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это обещает быть?
Да, вы знаете, у нас и прошлая наша акция, и сегодняшняя проходит в довольно необычной для партии, для «Молодежного яблока» формах. Вот сегодня мы планируем поставить напротив Госдумы стремянку и, поднявшись на нее, я проведу одиночный пикет. Мои товарищи в робах будут раздавать листовки с призывом о том, что данный закон является антиконституционным и неправовым. В принципе, акция довольно интересная и непримитивная, на мой взгляд.
Но плакат, который вы будете держать, кажется, конфисковали уже дважды.
Да, вы знаете, в том-то и дело, у нас конфисковали и плакаты, и майки, и вот в ВВД Тверском, я думаю, сегодня появится новая порция майк и еще один плакат наш. В общем-то, но тем не менее, мы продолжаем отстаивать свою позицию и выходить у нас и вновь.
Мало кто сомневается, что в третьем чтении этот законопроект все-таки будет принят. Ваша работа напоминает сизифов труд, вас-то не пугает?
Нет, нас это не пугает.
А почему? Почему вы считаете, что это не бесполезно депутатам показывать то, на что им, в общем-то, ну, если не плевать, то все равно, с чем они не считаются?
Вы знаете, в первую очередь мы показываем это не депутатам, а людям, гражданам нашей страны, которым, я думаю, еще не безразлично. А депутатам, но мы показываем, чтобы они знали, что не все партии с этим согласны. И есть такая партия «Яблоко», которая отстаивает позицию граждан и отстаивает действительно демократические взгляды и делает все возможное от себя зависящее, чтобы не допустить возвращения страны к тоталитаризму.
Какое впечатление на вас произвело вчерашнее заявление президента о том, что он сам являлся инициатором подобных поправок о расширении полномочий Федеральной службы безопасности?
Да, вы знаете, нас это очень удивило в связи с тем, что еще совсем недавно президент России говорил о модернизации, но вот своими вчерашними словами он просто-напросто перечеркнул весь смысл этой фразы. И, в принципе, как либерал и как какого-то реформатора, мы его, наверное, уже не воспринимаем с вчерашнего дня.
Кирилл, и правильно ли я понимаю, что на вас уже заведено одно административное дело за прошлый пикет? Вы рискуете попасть и во второй раз?
Да, вы знаете, было заведено дело по статье 19.3. Вот у нас недавно состоялся суд. Точнее, он не состоялся, потому что протоколы, которые заполняли сотрудники милиции в отделении, они составлены были с грубейшими ошибками и даже с грамматическими. То есть одному из наших активистов неправильно написали имя. Мне вместо моей статьи 19.3, которую они хотели мне вляпать, поставили 13.9. То есть, понимаете, вот такие вот сотрудники милиции у нас работают сегодня, которые не могут даже составить протокол. Что уж тут говорить о каких-то более серьезных вещах.
Кирилл, спасибо. Я только могу пожелать вам наиболее спокойного и благоприятного для вас развития событий с сегодняшним пикетом. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» был активист молодежного «Яблока», участник пикета у Госдумы против расширения полномочий ФСБ Кирилл Гончаров. Сегодня на последнем пленарном заседании весенней сессии Госдума планирует принять в третьем окончательном чтении соответствующий законопроект. А накануне правозащитное общество «Мемориал» выступило с заявлением по поводу законопроекта, расширяющего полномочия ФСБ. Сторонники принятия поправок говорят, что, например, официальное предупреждение от Федеральной службы безопасности – это одна из предусмотренных мер, и эта мера поможет в профилактике преступлений. А правозащитники из «Мемориала» заявляют, цитирую: «Мы не ставим под сомнение полезность и уместность профилактики преступлений как таковой. Однако попытки юридически регламентировать профилактическую работу заведомо бессмысленны. Сотрудник спецслужб может сообщить своему подопечному, что, по его мнению, тот балансирует на грани совершения преступления. Если так пойдет дальше, то он может оказаться на скамье подсудимых. Но для этого сотруднику спецслужб не нужно никаких дополнительных полномочий и прав. Если же предостережение регламентируется законодательством, если оформляется юридический механизм этого предостережения, то оно неизбежно становится тем, чем на деле был указ от 25 декабря 1972 года, орудием политического запугивания. Я цитировала заявление правозащитного общества «Мемориал» в связи с принятием поправок в несколько законов с целью расширить полномочия ФСБ. Этот закон Госдума сегодня принимает в третьем окончательном чтении, и «Молодежное яблоко» устраивает очередной пикет протеста по этому случаю. Сейчас в Москве 9:15. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Нальчике, Кабардино-Балкария, в ходе перестрелки убит боевик. Ранее на обочине дороги около села Верхний Баксан сработало самодельное взрывное устройство. Пострадавших нет. Во Франции по обвинению в причастности к терактам в московском метро, произошедшем в марте, арестованы 3 уроженца Чечни. В Алтайском крае 5 воспитателей детского лагеря «Химик» уволены по требованию прокуратуры. Сообщается, что они употребляли алкогольные напитки, оставив детей без присмотра. Официальные курсы валют. Доллар 30 рублей 56 копеек, евро 38 рублей 91 копейка. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Интервью с новым директором исторического музея Алексеем Левыкиным, роман «Перс» Александра Ильичевского, кинофестиваль «Послание к человеку». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Поздно вечером 15 июля Первый канал белорусского телевидения в рубрике «Актуальное интервью» показал 15-минутный сюжет с участием президента Грузии Михаила Саакашвили. Белорусские эксперты считают, что в ответ на серию критических выпадов со стороны ряда российских газет и телеканалов Минск пустил в ход свою тяжелую артиллерию, рассказывает Игорь Корней.
Специального корреспондента белорусского телевидения Дениса Курьяна президент Грузии Михаил Саакашвили принял в своей резиденции в центре Тбилиси. В начале интервью журналист поинтересовался, как президент оценивает белорусско-грузинские отношения.
В Грузии огромная симпатия к белорусскому народу. И действительно, если есть европеизированная нация, то это Беларусь, конечно. Проходили через разные периоды, уже не являемся членами СНГ, но получилось так, что когда нужно было поддерживать друг друга, Беларусь себя поддерживала. Когда нам объявили эмбарго на экспорт нашей продукции. Я тогда ездил на саммит СНГ Минске. На саммите подносили нашу минеральную воду. И на банкете было наше вино, которое, кстати, и российские руководители с большим удовольствием пили.
Первое же упоминание о России перевело разговор в русло непростых отношений между Москвой и Тбилиси. Михаил Саакашвили высказал огорчение, что заложником конфликта стало и белорусское руководство, которое вынуждено лавировать, уходя от совершенно ненужных Минску решений.
Россия, когда очень сильно нажимала, и я думаю, что она продолжает нажимать на Беларусь, что было признание, как уже сейчас мир говорит об оккупированных России наших территориях, совершенно не заслуживает российский народ, который прекрасно понимает, что такое называться оккупантом, чтобы из-за каких-то действий своих руководителей, каких-то амбиций его мир называл оккупантом. Южная Осетия из 100 тысяч населения, которое там жило раньше, сейчас живет меньше 10 тысяч. Привезли президента Медведева с официальным визитом, так называем государство, где 8 тысяч населения. Не надо было унижать неприличную ситуацию, ставить президента России, я считаю. Поэтому я думаю, что Беларусь поступит мудро.
И все же, на каких условиях возможно перемирие с Россией?
Я думаю, что ситуация достаточно знакома для соседей России. Когда ты готов со своими соседями разговаривать путем нажима и шантажа, нам говорят, что, ребята, вам будет хуже. Но не надо нам всегда ставить выбор между сейчас плохо и может быть хуже. Сейчас плохо, давайте лучше. Давайте выбирать в пользу хорошего, а не между плохим и еще худшим. Но мы отказались делать выбор между плохим и худшим.
Собеседники также нашли общие позиции по поводу информационного давления, которое в последнее время и Грузия, и Беларусь испытывают со стороны России. Благодаря чему стало возможным появление президента Грузии, которого в России называют не иначе, как изгоем, в прайм-тайм государственного телевидения Беларуси. Сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Ремашевский уверен, таким образом Александр Лукашенко стремится хоть как-то компенсировать ощутимые оплеухи, полученные от руководства России. Имеются в виду фильмы «Крестный батька» на НТВ и «Невыносимый Лука» на «Russia Today», где образ Лукашенко донельзя демонизирован. А также то, что Москва фактически заставила Беларусь вступить в таможенный союз безо всяких предварительных условий. Используя проверенный раздражитель Саакашвили, Минск демонстрирует собственную гордость. Лидер движения «За свободу» Александр Милинкевич говорит, что неоднократно общался с Михаилом Саакашвили. Белорусский политик не ставит под сомнение целостность Грузии, но считает, что конфронтация с Россией также ни к чему не приведет. Милинкевич уверен, что сегодня и Грузии, и Белоруссии, и России нужно не выяснять отношения, а пытаться сблизить позиции. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В то время, когда все театры закрывают сезон, Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко представил на суд зрителей премьеру. Это хореографические миниатюры Иржи Киллиана, которых до сих пор не было в репертуаре российских балетных трупп, рассказывает Марина Тимашева.
Выдающийся балетмейстер Иржи Киллиан в течение многих лет возглавлял Нидерландский театр танца. Выступления их Москва видела в конце 90-х годов. Тогда же мы посмотрели два его коротких спектакля. Один называется «Маленькая смерть», второй «Шесть танцев». Один поставлен в 91-м году, второй в 1986-м. Понятно, что заполучить шедевры Киллиана мечтали многие российские театры. Однако их автор уклонялся от встречи. Он боялся, что российские артисты, воспитанные в иной традиции, с его хореографией не совладают. Театр имени Станиславского Немировича Данченко доказал, совладать можно. Никого из танцоров выделять не хочется, стоит только заметить, что ради Иржи Киллиана проходила кастинг солистка Мариинского балета Евгения Образцова. И прошла, теперь она будет постоянно сотрудничать с Московским театром как приглашенная балерина. Конечно, критики найдут 10 отличий между тем, как выполняют движения в Нидерландах и в России, но зрители уйдут с премьеры счастливыми. Thank you. музыка Моцарта, изумительное взаимопроникновение звука и движения, постановочная культура, роскошь ассоциаций от Бомарше до Шедерло де Лакло, от комедии дель арте до Джорджа Стреллера, от площадного иллюзиона до самого возвышенного искусства, от телесного низа до интеллектуального верха. Время, прошедшее со дня создания балетов, ничем им не повредило, будто они сделаны только вчера. Их будут показывать в один вечер с премьерой прошедшего сезона, о котором мы уже рассказывали. Это «В лесу» испанца Начо Дуата. Балет красивый до слез. Третьим номером в программе выступает «Вальпургиева ночь» в постановке Леонида Лавровского, возобновленной его сыном Михаилом. В сентябре его заменит балет финского хореографа Йормы Эло, а о новой работе театра мы разговариваем с Ириной Черномуровой, главой его международного отдела.
Мы, когда раздумывали о хореографах, которые бы оказались по душе этой труппе, именно выбрали для себя Киллиана и Начо Дуата, его последователей, в общем, и его танцовщика в прошлом. И, знаете, так упорно шли по следу. Первый разговор был довольно тяжелым, и он по-прежнему настаивал на том, что он не может доверить русским танцовщикам свою хореографию. Самое радостное, что накануне премьеры он прислал потрясающее письмо в театр. Закончил тем, что я не могу с вами быть персонально, я посылаю вам свои крылья, чтобы вы могли взлететь высоко. И по-русски ни пуха, ни пера. Ваш Иржикелян. Вообще он замечательно написал, он говорит, я создавал эти балеты как бы свободной душой, в свободном духе. И это единственный путь, по которому вот можно идти в танцы. Знаете, наши танцовщики счастливы совершенно. Вот это, наверное, самый главный результат. Они летают на крыльях любви.
Ир, теперь вы пошли действительно на что-то невероятное, потому что обыкновенно, когда современный танец исполняется в России силами или самой труппы, или наших артистов, всегда звучит фонограмма, а здесь живой оркестр.
Вообще это вот сначала контрактом не предусматривалось, потому что в мировой практике, конечно, танцуют под аудиозапись. Конечно, это очень редкий опыт. Это во многом усложняло задачу. И, конечно, живая музыка Моцарта. Мы очень конкретно просили именно эту моцартовскую программу. Когда мы размышляли, настаивая именно на этих двух хореографических миниатюрах, нам кажется, что сегодня очень не хватает истинной красоты, истинной, не красивости, блескости какой-то, а истинной глубокой красоты. Мы действительно счастливы, что он нам позволил это танцевать, в общем, первыми в России.
Это была Ирина Черномурова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». British Petroleum осторожно сообщает о прекращении разлива нефти из аварийной скважины в Мексиканском заливе. Но ни виновники экологической катастрофы, ни пострадавшие от нее не спешат радоваться. Это одна из тем второй части обозрения «Сегодня в Америке». Его представляет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о долгожданном успехе в нейтрализации нефтяного фонтана на дне моря. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 10 годами, проведенными за решеткой, расплатится бывший адвокат 70-летний Лин Стюарт за оказание незаконной услуги своему подзащитному. Защищая в 1995 году Мулу Абдель-Рахмана, выходца из Египта, обвинявшегося в организации взрывов во Всемирном торговом центре и организации покушения на президента Египта Мубарака, Стюарт взяла на себя роль связного, передавая сообщение Абдель-Рахмана, находившегося в тюрьме и полностью изолированного от мира по особому распоряжению судьи, одному из последователей Мулы. Абдель-Рахман был приговорен к пожизненному заключению, а его адвокат, заявлявший о том, что сообщения были невинны и она действовала исходя из человеколюбия, была лишена права заниматься юриспруденцией и приговорена к 2 годам заключения. Нынешний вердикт последовал после того, как апелляционный суд посчитал, что приговор был слишком мягок, в нем не были учтены отягчающие вину обстоятельства. Помимо изначального преступления, обвиняемая несколько раз давала на суде заведомо ложные показания. Прокуратура требовала, по крайней мере, 15 лет тюрьмы для бывшего адвоката. Впервые за 13 лет американские автомобили привлекают американцев больше, чем импортные марки, по крайней мере, в категории массовых автомобилей. Первую десятку самых привлекательных, согласно авторитетному журналу J.D. Power & Associates, составили традиционно престижные модели люкс – Porsche, Jaguar, BMW, Mercedes, Land Rover, Audi – среди более доступных доминируют 5 моделей Форда – внедорожники Expedition, Explorer, Flex, седаны Fusion и Taurus. Новая инкарнация классической спортивной модели Chevrolet Camaro и небольшой грузовик Avalanche позволили выбраться в самые желанные и маркам General Motors. Эксперты говорят, что это свидетельство того, что американские автопроизводители впервые за годы оказались способными предложить покупателю то, что ему хочется. Подводная скважина в Мексиканском заливе перекрыта. Это долгожданное известие появилось в четверг к концу дня. Впрочем, ни нефтяники, ни представители властей пока не дают волю эмоциям. С подробностями Алан Давыдов.
Предварительный контроль над скважиной был установлен после того, как в 15 часов 25 минут местного времени специалисты компании BP перекрыли последний из трех клапанов 75-тонного цилиндра, выполняющего роль новой герметичной заглушки подводного нефтяного фонтана. Главный координатор ликвидации последствий катастрофы, отставной адмирал Тед Аллен, заявил, что критическими будут ближайшие двое суток. Инженеры будут внимательно наблюдать, выдержит ли сам ствол скважины давление, усилившееся в результате герметизации. Убедившись в отсутствии перегрузки ствола скважины и в его способности держать давление после контрольного 48-часового сейсмического замера, мы приступим к работам по закрытию самой скважины. О значении предстоящего сейсмического теста говорит профессор геологии Хьюстонского университета Дональд Ван Ньюенхуз. Этот сейсмический тест очень-очень важен, потому что он покажет, утекают ли из скважины нефть и газ в окружающие ее слои породы. В худшем случае, говорят эксперты, если одна или несколько таких утечек существует, то цементирование скважины может вызвать эрозию ее устья. Если же все пойдет гладко, массивный цоколь заглушки все равно останется лишь временным решением. Компания BP планирует пробурить рядом дренажный шурф, чтобы через него закачать в аварийную скважину глину и цемент и навсегда запечатать ее. После того, как компания BP официально объявила о полной остановке утечки нефти, президент Барак Обама предельно сдержанно ответил на просьбу журналистов прокомментировать этот факт. Я считаю это позитивным знаком, но пока идет испытательная фаза. У меня будет больше, что сказать об этом в пятницу. Специалисты и жители побережья Мексиканского залива сходятся в том, что полная остановка нефтяного фонтана стала для них самой радостной новостью с момента взрыва на нефтяной платформе 20 апреля.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на Радио Свобода. Ведущий Михаил Соколов. Может ли обеспечить устойчивое развитие России экономическая политика правительства Владимира Путина? В студии директор Высшей школы экономики по макроэкономическим исследованиям, бывший заместитель председателя Центрального банка России Сергей Алексашенко. В 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на Радио Свобода. Ну а сейчас в Москве 9:30 и утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Нальчике в ходе перестрелки убит боевик. Как сообщили в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии, в четверг поздно вечером он был блокирован на одной из улиц города. Ранее на обочине дороги около села Верхний Баксан сработало самодельное взрывное устройство. Пострадавших нет. Госдума России рассмотрит сегодня в третьем окончательном чтении законопроект, расширяющий полномочия сотрудников ФСБ. Согласно инициативе, предложенной правительством России, ФСБ наделяется правом заниматься профилактикой преступлений. Сегодня Госдума завершает весеннюю сессию. Во Франции по обвинению в причастности к терактам в Москве, произошедшим в марте этого года, арестованы три уроженца Чечни. Их имена не называются. По данным следствия, под стражу взяты предполагаемые пособники мужчины, арестованного в России в рамках расследования взрывов на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры». Министры иностранных дел Германии и Франции сегодня посетят южные районы Киргизии, где в результате межэтнических столкновений в июне погибли сотни людей. Ожидается, что по итогам их поездки будет решаться вопрос о предоставлении республике помощи со стороны Европейского Союза. Ответственность за теракты в иранском городе Захидан взяла на себя экстремистская суннитская группировка Джундала – «Воин Аллаха». В результате двух взрывов в четверг рядом с мечетью погибли более 20 человек. Специалисты компании BP остановили утечку нефти в Мексиканском заливе впервые с момента аварии на буровой платформе в апреле этого года. Об этом сообщил вице-президент BP Кент Уэллс, отметив, что это лишь начало испытательных работ, и гарантировать, что утечка не возобновится, пока рано.
И коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве плюс 34, ясно, без осадков. В Петербурге плюс 32. Переменная облачность и тоже осадков не ожидается. Сейчас в Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вновь обращаемся к теме, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Тема касается экологии. Спрашиваем мы сегодня, нужно ли жертвовать природой ради экономического прогресса. Через несколько минут мы снова будем говорить с нашими слушателями по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей России. Ну а пока о теме, которая послужила поводом для этой беседы. В Подмосковье началась вырубка Химкинского леса для строительства скоростной трассы Москва-Санкт-Петербург. С тех пор, как появился проект этой трассы, экологи постоянно устраивали акции в защиту заповедного леса. Но федеральные власти увязали строительство новой дороги с улучшением транспортной доступности к аэропорту Шереметьево, и решение построить трассу через Химкинский лес было принято без учета мнения природоохранных организаций. Накануне вырубку деревьев временно удалось приостановить благодаря усилиям собравшихся на месте общественников. А что последует дальше, попыталась узнать корреспондент Радио Свободы в Подмосковье Вера Володина.
Защитники Химкинского леса уже призвали всех, кого не устраивает разграбление российских лесов и игнорирование общественного мнения, собираться на месте вырубки и препятствовать ее проведению всеми, подчеркивается, доступными способами. Замдиректора НИИ транспорта Михаил Блинкин считает, что российские власти, не учитывая мнение граждан, обесценивают сам проект строительства современной магистрали.
Я абсолютный сторонник новой скоростной трассы Москва-Санкт-Петербург, но является сущей глупостью, престижной, амбициозной, чрезвычайно выигрышный в плане международных транспортных связей проект, во-первых, портить вот этим извилом через Химкинский лес, а во-вторых, настраивать против себя общественность, жителей. Почему их сделали врагами? Это же глупость несусветная просто.
Координатор Союза общественных экологических организаций Москвы Андрей Мургулев рассказал, как жители организуют вахту против незаконной вырубки леса.
Будут стоять палатки, здесь будет жить постоянно группа человек из 15-20. Подрядчики разрешительных документов необходимых не предоставили, но обещали в 2 часа дня в понедельник. Раньше они якобы не могут никак. Вот Александр Казимирчук, представитель подрядчика, обещал привести. Скорее всего, конечно, это субподрядчик. Разумеется, они не называют, кто они такие, но, в общем, это субподрядчик.
Михаил Блинкин считает, что вырубщики представят необходимые документы, и тогда уже ничто не остановит работы по строительству магистрали через лес.
Вполне допускаю, что у конкретных работяг не было конкретных бумаг. Но в принципиальном плане правительство все подписано. Лесной кодекс в последней своей редакции, соответствующие подзаконные акты, которые принимались в уставе последние годы вступления лесного кодекса, устроили ситуацию такую, что рубить можно все.
Как известно, экологи оспаривали решение о переводе земель в российских судах, дошли до Верховного и вынуждены были затем обратиться в Европейский суд по правам человека. Андрей Мургулев рассказал, что сейчас в прокуратуре Москвы рассматривается жалоба на нарушение части 7 105 статьи лесного кодекса. Коротко, суть в том, что распоряжение Владимира Путина о переводе земель вступило в силу по постановлению правительства Московской области без предписанного федеральным постановлением согласования со столичными властями.
При нормальных действиях прокуратуры города Москвы должна внести будет протест, и работы должны быть приостановлены, пока не будет согласования с правительством Москвы. А правительство Москвы, как известна его позиция, оно крайне отрицательно относилось к прокладке трассы через Химкинский лес.
Химкинские власти признали журналистам, что ничего не знали о начале работ по вырубке леса у Шереметьево. Активисты движения в защиту Химкинского леса настаивают, что решение рубить деревья незаконно, утверждают, что есть несколько альтернативных вариантов прокладки трассы, не препятствующих уничтожению леса. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Выступления в защиту окружающей среды в России этим летом, несмотря на жару, происходят каждую неделю и не по разу. Например, накануне в Петербурге прошла акция протеста против строительства мусоросжигательного завода. И вот поэтому мы спрашиваем, можно ли жертвовать природой ради экономического прогресса? Звоните по телефону 8 800 222 12. Звонок для жителей России бесплатный. А я прочитаю несколько текстовых сообщений, пришедших в ответ на вопрос, нужно ли жертвовать природой ради экономического прогресса. «Природа, мать наша, и жертвовать ее якобы для прогресса смеют только временщики и враги человечества», пишет Николай. У нас волшебником работает Путин. Вот и следует попросить его изменить проект дороги до его родного города, не уничтожая подмосковного леса, советует Владимир. К большому несчастью, человек перепутал все понятия вместо научного постижения природы с целью духовного. Само самосовершенствование жестоко покорило ее ради мгновенной наживы, пишет Александр из Сызрани. Мы сегодня спрашиваем, нужно ли жертвовать природой ради экономического прогресса. Я тоже природа. Уничтожая этот лес, убивают и меня. А вы видели эти Химки? Каменные джунгли, а неподалеку Долгопрудный с гигантской свалкой. Там уже нечем дышать, и все это идет на Москву, где живут около 15 миллионов человек. Доброго здоровичка нам, иронизирует Татьяна из Москвы. Тагир Якупов из Казани. Если для номенклатурных владык гибель природы дело прибыльное, это уже не власть, а шайка. Нельзя ни в коем случае. О народе не думает, он всегда в России был навозом. Преступники думают и защищают только преступников, олигархов, воров, все вывозящих из страны. У них нет ни родины, ни чести, ни совести. Пишет нам Нина Ивановна, наверное, мне такой подпись читается. Попытки общества сохранять природу страны – это пример бесконечной 17-го года войны правительства со своим народом. Пока у власти полицай-премьер эту войну общество будет проигрывать, считает Владимир из Алабина. Ну и последнее текстовое сообщение на сегодня. Страна вступила в эпоху нового тоталитарного варварства. Принят без изменений чудовищный закон об ФСБ. Но это уже не о природе, это о другой важной теме сегодня. Ну тоже спасибо, что так живо реагируете на те темы, которые мы обсуждаем. Это спасибо я адресую Федору из Санкт-Петербурга. Напомню, сегодня мы спрашиваем, нужно ли жертвовать природой ради экономического прогресса. Большая полемика развернулась у нас на сайте. Присоединяйтесь, а мы пока поговорим со слушателями по телефону 8 800 222 12. Людмила из Смоленска. Людмила, здравствуйте.
Ну, ответ, конечно, на поверхности для любого здравомыслящего человека. Вы знаете, наш Смоленск не исключение. Был у нас мэром человек по имени Иван. Построил мост через речку Днепр. Срубил вот по ходу только на маленьком кусочке 52 рябины. Я знаю, потому что я ходила по этому участку. Это микропример. Хотели назвать этот мост именем Ивана, спохватились, прокуратура покопалась, увы, грешен нельзя. Так вот, делают это действительно временщики, капуги, которые даже о репутации не думают. Как дети будут жить с такой репутацией отцов? Вот что меня больше всего печалит.
Спасибо, это Людмила из Смоленска отвечала на вопрос, стоит ли жертвовать природой ради экономического прогресса. Послушаем, что думает Владимир из Калининграда. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, все, кто слушает. Нет, конечно, нельзя ничем жертвовать, тем более природой. Вообще у нашего правительства и руководства нет ни одного грамотного решения, только одни глупые. Вот и можно сделать отсюда вывод, кто руководит страной. Даже могу сказать больше, вот тут у нас дворника заставляют сошкрябывать совковой лопатой ту зелень, практически полужелтую, с земли, для того, чтобы пустыню организовать.
Странное решение, не только с точки зрения экологии, но и с точки зрения эстетики. Но...
Вообще, глупость такая происходит в стране, что и тот же Онищенко. Ну, сделайте вы раньше, как в Европе, везде начинается ИТР работать в 7 утра. В 6 утра рабочие приходят, 7 ИТР. И вот вам и вся сиеста. Ну, в общем, короче говоря, глупость за глупостью идет, и отсюда можно сделать вывод, кто нами руководит.
Спасибо, спасибо. Это было мнение слушателя из Калининграда. Ну и послушаем Сергея из Алтайского края. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро. Я хотел бы сказать по этому вопросу следующее. От природы я через наших мам с молодыми детьми, которые вот, потому что я разговариваю, встречаюсь, однозначно все соглашаются с тем, что уничтожение природы нашей, в первую очередь, нашей атмосферы, когда автомобиль уничтожает на холостых по 300-400 литров воздуха, да, в минуту, а когда он едет порядка около 900 в тысячи, смотря какой автомобиль, и когда это молодые мамы слышат и смотрят на своих детей, поэтому я вот и хочу сказать, что все эти беды от того, что наши ученые повели наше общество всех государств не в том направлении. Идет уничтожение природы по полной программе. 90% кислорода нам дает океан, сейчас мы его покрыли пленкой. Так что нашим детям, молодым, жить невозможно будет в ближайшие годы. Нам говорят, 20-й год, не 20-й год будет, будет все это раньше. Поэтому нужно мамам молодым сплотиться и провести референдум относительно всех вот этих проблем, которые у нас проводят в стране. Поддерживаем мы этот курс уничтожения нашего народа или не поддерживаем? Потому что с природой уничтожается и наш народ. Вот мое такое заключение. Большое вам спасибо. Желаю всем ума.
Спасибо, спасибо. И Сергею из Алтайского края. Сегодня мы спрашивали наших слушателей, можно ли, стоит ли, может быть, даже нужно жертвовать природой ради экономического прогресса. Но я не услышала ни одного положительного ответа на этот вопрос в прямом эфире, хотя на нашем сайте и в СМС-сообщениях все-таки осторожные согласия с тем, что можно кое-чем пожертвовать ради экономического прогресса, попадались.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». «АвтоВАЗ» увеличивает уставный капитал, «Сименс» будет поставлять в Россию электропоезда, а пребывающие в глубоком кризисе Испания и Греция прибегли к международным займам. Это некоторые темы утреннего выпуска экономических новостей. С ними вас познакомит Сергей Сининский.
Главные акционеры российского «АвтоВАЗа» – французская компания «Рено», государственная компания «Ростехнологии» и инвестиционная компания «Тройка Диалог» подписали соглашение об увеличении уставного капитала крупнейшего в России производителя легковых автомобилей за счет покупки дополнительного выпуска его акций. «Рено» внесет на эти цели 240 миллионов евро в виде технологий и оборудования, а «Ростехнологии» – 12 миллиардов рублей или в пересчете более 300 миллионов. Евро. В результате первого этапа дополнительной эмиссии акций доля «Рено» в «АвтоВАЗе» не изменится. Доля «Ростехнологий» вырастет до 29%, а компании «Тройка Диалог» несколько снизится. Сегодня каждому из этих акционеров принадлежат пакеты в 25% плюс одна акция «АвтоВАЗа». Государственная компания «Российские железные дороги» и немецкий электротехнический концерн «Сименс» подписали соглашение о поставках в Россию 240 региональных электропоездов на общую сумму 2 миллиарда 200 миллионов евро. Ранее сообщалось, что 54 таких состава, развивающих скорость до 160 км в час, будут использованы для обслуживания зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Объем экономики Китая, третий в мире после американской и японской, увеличился во втором квартале на 10,3% к уровню апреля-июня прошлого года, сообщило Национальное бюро статистики. В первом квартале рост ВВП Китая составил 11,9%. Замедление темпов связывают с мерами правительства Китая по сдерживанию расширения кредитования компаний и предприятий для предотвращения перегрева национальной экономики. В Соединенных Штатах объем промышленного производства в течение июня увеличился на 0,1% после роста в мае на 1,3%. Об этом сообщила Федеральная резервная система. Рост промышленного производства в США отмечается четвертый месяц подряд. Правительство Испании разместило на международных финансовых рынках выпуск 15-летних гособлигаций на общую сумму почти 3 миллиарда евро. Спрос на них превысил предложение более чем вдвое. Два дня назад правительство Греции разместило на международных рынках первый с начала мая выпуск гособлигаций, 6-месячных, на общую сумму 1,6 миллиарда евро. Спрос инвесторов на эти бумаги в 3,5 раза превысил их предложение.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 9 часов 46 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума рассмотрит сегодня в третьем окончательном чтении законопроект, расширяющий полномочия сотрудников ФСБ. В Алтайском крае 5 воспитателей детского лагеря «Химик» уволены по требованию прокуратуры. Сообщается, что они употребляли алкогольные напитки, оставив детей без присмотра. Министры иностранных дел Германии и Франции посещают южные районы Киргизии, где в результате межэтнических столкновений в июне погибли сотни людей. Курсы валюты. Доллар 30 рублей 56 копеек, евро 38 рублей 91 копейка. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вновь обращаемся к самым интересным публикациям в сегодняшних газетах. Надежда Перцева, и говорю еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Ну вот «Радио Свобода», да и многие другие средства массовой информации в течение последних двух недель занимались и в том числе и тем, что освещали, я бы назвала это так, этапы ухода в отставку главы Башкирии. И накануне, кажется, все дошло до кульминации.
Да, газета «Время новостей» считает, что отставка Муртазы Рахимова была, пожалуй, одной из самых ожидаемых и вместе с тем непростых в региональной политике этого года. Даже смена власти в Татарстане, на взгляд газеты, прошла внешне намного более гладко, хотя сценарий был похожим. И о том, что господин Рахимов начал консультации с Кремлем по возможным кандидатурам своего преемника, стало известно еще в начале этой недели. И в понедельник, 12 июля, он встретился с руководителем администрации президента Российской Федерации Сергеем Нарышкиным и подтвердил намерение не оставаться на посту главы региона на новый срок. Вообще, отставка господина Рахимова назревала давно, считает газета «Время новостей». Очевидно, что политический торг между Уфой и Кремлем был жестким, и со стороны, и стороны долго не могли прийти к компромиссу. Так, Муртаза Рахимов, один из политических зубров ельцинской эпохи, и снять его с поста не так просто, даже в условиях полной, казалось бы, вертикализации власти. Достаточно вспомнить нашумевшую историю с открытым обращением башкирского президента к своим коллегам по партии «Единой России» в июне прошлого года. Господин Рахимов тогда публично обвинил федеральный центр в излишней централизации власти в стране. Даже хуже, чем в советские времена. Пытаются рулить люди, которые и тремя курицами не командовали. В таком духе отозвался глава Башкирии о соратниках-единороссах. Побеседовать с непокорным главой региона летал из Москвы первый заместитель главы кремлевской администрации Владислав Сурков. В руководстве «Единой России» намекали на то, что такой скандал можно и партбилет на стол положить. Однако в итоге господину Рахимову за его выступление формально ничего не было. Но этот эпизод позволяет понять, насколько деликатной сферой считалась борьба за Башкирию. «Башкирский трон», подчеркивает газета «Время новостей». Газета «Коммерсант» пишет, что, по мнению, приводит слова политолога Станислава Белковского, который считает, что в Кремле господину Рахимову накопилась критическая масса претензий, в то же время в центре не осталось достаточного количества его сторонников. Новый глава республики не сможет сохранить то особое положение, которое занимал господин Рахимов. Времени набрать аналогичный политический вес у него нет. И господин Белковский отмечает, что центр перестал верить в угрозу этнических конфликтов в Башкирии. А газета «Независимая» пишет, что собеседник, близкий к руководству республики, рассказал, что интрига вокруг будущего главы Башкирии уже решена. И с президентом, и с премьером согласована кандидатура руководителя Федерального агентства водных ресурсов Рустема Хамитова. Сам же Рахимов, как говорят в республике, на пенсии займется благотворительным фондом под названием «Урал», который был создан его сыном. Но вот примечательно, что газета «Ведомости» приводит иную точку зрения. Точка зрения политолога Михаила Виноградова, который считает, что Хамитов – это только компромиссная кандидатура, и он не является ни преемником, ни антиподом Рахимова.
Ну, это что касается отставки башкирского лидера, но сегодня есть и другие темы, которые продолжаются в течение нескольких дней, если не недель. Я имею в виду тот самый шпионский скандал, который завершился обменом россиян на россиян, и одним из обмененных с российской стороны был осужденный за шпионаж ученый Игорь Сутягин.
Да, сегодня в «Новой газете», «Новая газета» приводит заявление Общественного комитета защиты ученых, который заголовок достаточно яркий. Сколково и ГУЛАГ ведут две разные дороги. Комитет защиты ученых приветствует освобождение из тюрьмы ученого. Тем не менее, выражает, я цитирую это письмо, свое недоумение по поводу театрализованных представлений, устроенного на глазах международной общественности. Комитет защиты ученых напоминает, что талантливый физик и эксперт в области вооружения Игорь Сутягин никогда не имел доступа к секретным документам или военным объектам, изучая вооружение лишь по открытым источникам, поэтому по определению не мог быть обвинен в шпионаже. Вопреки здравому смыслу, он был осужден и находился под стражей почти 11 лет, после чего его вместо того, чтобы выпустить условно-досрочно, шантажом заставляют подписать бумаги о своей виновности, вывозят в Британию, куда ученый совершенно не намеревался отправляться. И также Комитет защиты ученых будет всячески содействовать скорейшему рассмотрению жалобы Игоря Сутягина в Европейском суде по правам человека, чтобы добиться компенсации за безвинно отбытые в заключении годы. Также они приводят фамилии ученых, которые до сих пор еще за решеткой. И я просто хочу подписантов назвать: Людмила Алексеева, Елена Боннер, Владимир Буковский, Юрий Вдовин, Светлана Ганушкина, Алексей Симонов, Лев Пономарев и так далее, и так далее, и так далее.
Все сплошь известные фамилии в защиту Игоря Сутягина. Ну, Надежда Перцева сегодня знакомит нас с содержанием самых интересных публикаций в газетах. Мы встретимся с ней в программе «Свобода в полдень». Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И радио «Свобода» продолжает цикл рассказов об исторических районах Парижа. На востоке французской столицы расположен квартал Бастилия, Фабур, Сен-Антуан, который в прошлом населяли в основном бедные ремесленники. Отсюда родом были многие из тех, кто взял штурмом Бастилию во время Французской революции. А сегодня это редкое место в столице, где еще сохранились островки простонародного Парижа. Но в последние годы квартал облюбовали и представители творческих профессий, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
А можно его на пробу? Да, конечно.
В бочках 4 сорта красного вина. Мерло, Кот Дюрон, Турен Руж, Шерубль, одно белое Савиньон де Турен и одно розовое Розе де Луар. Еще около 50 наименований в бутылках. Здесь только самые простые вина. Цена самого дорогого не превышает 7 евро за литр. Забитый железом стойкой моет бокалы мужчина с густой рыжей бородой. В синем переднике, какие, кажется, носили рабочие минимум полвека назад. Другой в таком же переднике наливает покупателям из бочки в их собственные бутылки. В Париже еще 10 часов утра, а в винном баре «Барон Руж» уже вовсю кипит жизнь. Вот уже 30 лет этот маленький бар и главный расположенный рядом рынок «Алигр» – душа этой части квартала Фубур-Сент-Антуан. И, пожалуй, воплощение духа всего района Бастилия Фубур-Сент-Антуан-Алигр. Простота, народность и жизнелюбие. Своеобразное возвращение к истокам, которые теперь проповедуют в этом некогда ремесленном квартале его новые жители, которых называют «бобо», от сокращенного французского «буржуа боэм». То есть, в отличие от классической нищей богемы, представители творческих профессий с хорошим заработком. Клод Монтис работает в «Барон Руж» уже около 20 лет.
«Au départ, c'était plus...
Раньше здесь у нас была лавка торговца вином. Ну и люди, конечно, могли попробовать вино, прежде чем покупать. А сейчас сюда приходят в основном, чтобы выпить стаканчик. В сезон нам привозят устрицы, а так можно заказать тарелку с паштетами, колбасами или сырную тарелку. Еще есть морская тарелка, это паштеты из рыбы и морепродуктов. Тут бывает столько народу, что они чуть ли не на голову друг другу ставят тарелки и стаканы. Всюду, где только найдут место, например, на бочке. На улице, на капоте припаркованных машин. Ну, ничего страшного, если это автомобили, которые принадлежат нам или нашим друзьям. Даже зимой, когда холодно и идет снег, у входа у нас все время многолюдно.
Действительно, с осени, когда во Франции полагается начинать есть устриц, возле Барон Руж нередко можно наблюдать такую картину. Расположившись прямо у входа в бар, с помощью гигантского ножа быстро и методично открывает раковины устриц Бернард Делис. Тут же стоит его фургончик, на котором он привозит каждые выходные около 4000 моллюсков с Аркашонского участка Атлантического берега Франции. Молодые французы в своих неизменных цветастых шейных платках толпятся возле входа на узком тротуаре. Тут же обязательно несколько иностранцев, чаще всего американцев, но в последнее время бывают и русские, как рассказывает Клод Мантис, и несколько пожилых старожилов района. Огромные тарелки с устричными половинками и кусочком лимона и бокалы белого вина стоят на крышке мусорного ящика. Картина, которая шокировала бы в другом районе, здесь лишь вызывают улыбку. В квартале Али игр все по-простому. Жанин – пенсионерка. Сама она живет в самом центре Парижа, на улице Монторгёй, где с утра до вечера не утихает суета. Люди наступают друг другу на ноги и ходят толпами туристы. Устав от шума и толкотни, она частенько приезжает на восток города, на тихие улочки вокруг рынка Алигар. Здесь атмосфера почти как в маленьком провинциальном городке, утверждает она.
На днях я проходила по улице Фабур Сент-Антуан, и вдруг пошел дождь. Я спряталась под крышу у входа в какой-то магазинчик. У дверей стояла женщина из магазинчика. Она сказала: «Ничего себе, льет как из ведра». И мы стали с ней болтать о том, о сём. Потом она мне говорит: «Как я хочу есть. Вы бы не могли последить за магазином 10 минут, пока я сбегаю за сэндвичем?» Ну, и я, конечно, последила за ее магазином. В районе, где я живу, это было бы невообразимо. А здесь до сих пор сохранился Париж с человеческим лицом.
Вдоль всей улицы Фобур-Сент-Антуан, где находится место, в котором укрылась от дождя Жанин, сегодня расположены магазины одежды и мебели. Когда-то это был бедный ремесленный район, здесь находились мастерские парижских краснодеревщиков. Именно ремесленники из предместья Фобур-Сент-Антуан, которая в ту пору не входила в Париж, взяли штурмом служившую тюрьмой крепость Бастилию 14 июля 1789 года. Через год на развалинах установят табличку с надписью «Здесь танцуют». И с тех пор каждого 14 июля на площади Бастилии действительно бывают танцы. Хотя, в общем, танцуют в этом районе Парижа круглый год. В двух шагах находится пешеходная улица Лап, усеянная ночными клубами и барами, где веселье не стихает до самого утра чуть ли не 7 дней в неделю. До сих пор все многочисленные парижские митинги и демонстрации проходят либо на площади Бастилии, либо на расположенной недалеко площади Насьон. 200 лет спустя в районе Бастилии все еще витает дух протеста. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, продюсер Екатерина Высоцкая, обозреватель Надежда Перцева. В 10 часов 7 минут на Радио Свобода «Грани времени», авторская программа Владимира Карамурзы.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный.